Урок второй из раздела систематического богословия, из раздела библиология, канон Писания. Почему у нас только 66 книг? Состав Библии. Библия состоит из двух частей, которые называются Ветхий и Новый Завет. В Ветхом Завете 39 книг, в Новом Завете 27 книг. Всего мы имеем 66 книг. Около 40 человек писали Библию на протяжении примерно 1500 лет. И писали ее на трех континентах. Европе, Азии и Африке. На прошлом уроке я отмечал, что Библия является уникальной формой особого Божьего откровения. Если через Библию Бог открывает нам себя, но писали ее люди, и причем разные люди, причем на протяжении такого большого промежутка времени, то, естественно, возникает вопрос, а не могла ли какая-нибудь книга потеряться или, наоборот, случайно попасть в состав Библии? Ведь это очень важно. Но если это какое-то произведение Пушкина или Гоголя, и вот какая-то часть потерялась и не дошла сегодня до нас, ну, это, наверное, расстроит каких-то почитателей таланта этих писателей. Но это, в общем, не так страшно. Но если это слова Бога, тогда это очень и очень серьезно. Канон. Канон – древнегреческое слово, которое означает прямую палку, измерительный инструмент или правило. Канон – это список всех книг, которые являются частью Библии. Как этот список получился? Кто определял, какая книга должна войти в Библию? Какими критериями руководствовались? Вначале я расскажу немного о каноне Ветхого Завета и каноне Нового Завета, а потом уже непосредственно о критериях. Первое из того, что нам известно, когда люди начали вообще записывать слова Бога, это запись 10 заповедей на скрижалях. То есть этим начал заниматься впервые Моисей. И первые 5 книг Библии – это как раз Пятикнижие Моисея. Во Второзаконии 31 главе написано, что Моисей написал еще дополнительные слова к тем, которые были записаны на скрижалях. Потом Иисус Навин вписал в книгу Закона Божия вот все те слова, которые мы читаем как раз в книге Иисуса Навина. То же самое написано про Самуила, это уже книги Царств, и он написал книгу. Книга Паралипоменон, первая и вторая, говорят о том, что записи вели Самуил, Нафан, Гад, Исаия. Были книги царей или летописи царей иудейских и израильских. Я не буду, конечно же, сегодня рассказывать всю историю формирования канона. Это, ну, достаточно интересная тема, но она для тех, кто заинтересуется, эта тема может стать предметом вашего самостоятельного исследования и изучения. Литература, которая была написана после 400 года до нашей эры, уже не принималась иудейским народом как равная по авторитету остальному писанию. Раввины считали, что после смерти Агея, Захарии и Малахии Святой Дух уже отошел от Израиля. И поэтому книги, которые уже были написаны после, они не вошли в состав Писания, и они стали называться апокрифами. Апокриф – это греческое слово, которое означает «скрытый, неизвестный». Это слово является синонимом «неканонический», то есть «небогодухновенный». Для апокрифов характерно, что их не считали за слово Божие в среде еврейского народа. Иисус и новозаветные авторы тоже не считали их писания. И в этих книгах есть учения, которые не согласуются с остальной частью Библии. Канон Нового Завета. Канон Нового Завета формировался из книг, написанных апостолами. Именно апостолы получили такую способность с помощью Духа Святого вспоминать слова и дела Иисуса, правильно их истолковывать для последующих поколений. Эти люди, апостолы, имели авторитет, равный авторитету ветхозаветных пророков. Два доказательства того, что уже в самом начале книги Нового Завета считались частью Писания. Во втором послании Петра апостол Петр, 3 глава, 16 стих, пишет о посланиях Павла. И говорит так, что вот в этих посланиях есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. То есть апостол Петр в данном тексте причисляет все послания Павла к прочим писаниям. Вот это слово «писание», «графе», используется в Новом Завете примерно 50 раз и всегда обозначает писание Ветхого Завета. Таким образом, Петр уже в тот момент или в тот момент времени причислял послание Павла к писанию. В первом послании Тимофея, в 5 главе, 17-18 текст, писание говорит, я прочитаю этот текст, писание говорит, не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. То есть в данном тексте процитировано два других текста. И вот что интересно, писание говорит, я уже сказал, писание, это значит речь идет о Слове Божьем, да? Вот, ну не просто о чем-то написанном, да? Но интересно, первая цитата, это цитата из книги Второзакония, 25.4, а вторая цитата, это цитата из Евангелия от Луки, 10 глава, 7 стих, слова Иисуса Христа. То есть, вот послание Тимофея, которое пишет апостол Павел, соединено цитата из Ветхого Завета, цитата из Нового Завета, и все это вместе называется Писание. В Новом Завете примерно 250 раз цитируется Ветхий Завет. Все 39 книг или 36 из 39 книг цитируются в Новом Завете. Нету книги, упоминания о книге Есфирь, Екклесиаст и Песнь Песней. Так, критерии. Каким критериям должны были соответствовать книги, чтобы у них был шанс попасть в канон Писания? Первое – это божественный авторитет. Если слова книги – это слова Божии, высказанные через людей, то книга имеет божественный авторитет. Для этого автором книги должен быть пророк или апостол, ну или как минимум человек, который очень близкий к этим людям. Человек, который мог со слов этих людей записать или присутствовал рядом с ними. Например, евангелист Марк, он не был апостолом, но он был очень близок с Петром. Евангелист Лука тоже не был апостолом, но был близок с Павлом. Всеобщее признание. Или второй критерий – внутреннее свидетельство самой книги. То есть, говорит ли книга, что записанное в ней есть Слово Божие. Третий критерий – всеобщее признание. Была ли книга распространенной и известной в среде Божьего народа с самого начала? И четвертое – это духовная сила или воздействие. Способна ли эта книга оказывать духовное воздействие на людей? Наша уверенность. На чем основывается наша уверенность в том, что мы сегодня имеем нужные нам книги? И что их именно столько, сколько мы имеем? А именно 66 книг. Наша уверенность основывается на верности самого Бога. Если Бог говорит о том, что Его Слово очень важно, как для нашей жизни, для спасения, если Бог вообще контролирует весь ход истории, если Бог очень строго относится к тем, кто добавляет или убавляет к Его Слову, то значит Он сам будет заботиться о том, чтобы мы имели Библию именно в том составе, в котором Он считает нужным. Второе. Теперь, когда мы читаем и изучаем Библию, а также проповедуем, мы можем видеть, какое воздействие эти слова оказывают на сердца других людей. И это еще раз свидетельствует о том, что мы имеем необычные человеческие сочинения. Кроме этого, существуют и исторические подтверждения того, как формировался этот канон. В этом вы можете убедиться самостоятельно, если захотите более глубоко познакомиться с этой темой. Последнее, что я скажу на этом уроке, то, что канон завершен. Это очень важная истина, и эта истина будет касаться того, может ли такое случиться, что появится необходимость добавить в канон еще какую-то книгу. Или могло ли такое случиться в прошлое время, или может такое случиться в наше сегодня время, это время последнее, может быть, оно какое-то особенное, и, может быть, возникнет эта потребность, и появится еще что-то, что нужно будет добавить в Библию. Мы читаем в послании к евреям, первая глава, первые два стиха, что Бог раньше говорил через пророков, а в последние дни в Сыне Своем. Так вот, откровение Бога в Иисусе Христе – это Его окончательное и полное откровение. И мы можем быть уверены в Боге и спокойны в отношении того, что у нас есть все нужные нам книги Библии. Мы можем смело отвергать все последующие книги и учения, которые претендуют на авторитет, равный Библии. На следующем уроке я расскажу о том, что такое богодухновенность Библии и почему мы можем доверять каждому слову Библии. Читайте Библию, там есть все, что вам необходимо для спасения.